из коридора, где только что был кофе-брейк, вы видели входы в два лабораторных класса, где можно, в общем-то, в любое время, например, вам надоело меня слушать, пойти в лабораторный класс и, если там есть свободное место, со своим ноутбуком подключиться к нашей инфраструктуре, она вот она, перед вами, и попробовать выполнить ряд лабораторных работ, часть из которых вы увидите, собственно, в процессе моего выступления. Все лабораторные работы посвящены как раз System Center 2012 и тому, каким образом с помощью этого продукта можно реализовывать те или иные задачи, связанные с оптимизацией IT-инфраструктуры. Поэтому пришли, выполнили лабораторные работы, захотелось послушать какую-то информацию, вернулись в зал. В ноябре здесь, в Москве, проходила конференция IT-Head, на которой мы в том числе рассказывали про новые продукты System Center 2012, поэтому для кого-то эта информация может быть в какой-то степени известной и хочется попрактиковаться, попробовать что-то руками. Кому-то, наоборот, хочется послушать доклады, милости просим здесь. Я также приветствую всех участников интернет-трансляции, кто подключился к нам. И надеюсь, у нас сегодня не будет проблем, ну, больших проблем со скоростью канала. Вы все сможете увидеть и услышать. Ну и давайте несколько слов о программе, после чего перейдем непосредственно к докладам. Мы начнем с вами с краткого технического обзора Windows Server 8. Новой операционной системы, бета-версия которой стала доступна для скачивания буквально пару дней назад, три дня назад уже, да? И я надеюсь, многие из вас уже смогли этот продукт попробовать. Затем мы перейдем к обсуждению применения System Center 2012 для оптимизации центров обработки данных, для построения частных облаков. Мы поговорим о том, как конкретно это делается, какие преимущества это дает. И хочу сразу предупредить, что сегодня не будет докладов, представляющих собой технические обзоры продуктов. Ну, кроме, может быть, вот первого. Мы поговорим про сценарий. Конкретные сценарии, там, как предоставить, например, ту или иную услугу, как то развертывание виртуальных машин с помощью продуктов System Center. Сервис-менеджер, например, связки с оркестратором, Virtual Machine Manager. Как выстроить облако средствами Virtual Machine Manager 2012, делегировать к нему доступ. То есть все изложение будет построено на основе таких сценариев, и, собственно, названия докладов, они отчасти эти сценарии подчеркивают. После восьмерки мы с вами перейдем к концепции частного облака. Поверьте мне, о концепции мы говорить будем очень немного, кратко, минут на 40. Да? После чего перейдем к конкретным вещам, и с нижнего уровня, с уровня инфраструктурных объектов, сетевых, хранилищ, вычислительных ресурсов, постепенно будем подниматься выше. Как управлять инфраструктурными компонентами, как затем построить частное облако средствами VMM на основе вот этих управляемых компонентов инфраструктуры, как разграничить доступ, как пользователи организации могут к ресурсам этого облака получить доступ. Затем мы с вами поговорим о сервисах. Каким образом на основе сервис-менеджеров вы можете сформировать и стандартизировать те предложения услуг, которые вы предлагаете своей компании, потребителям ресурсов вашего ЦОДа. И в конце мы с вами поговорим о приложениях. Как их развернуть в рамках выстроенной нами инфраструктуры, как их мониторить, как их обновлять и так далее. То есть от инфраструктуры к построению частного облака, к организации сервисов на основе этих облачных структур и к запуску приложений и к предоставлению этих приложений в виде сервисов. Вот такой наш план. До обеда мы с вами поговорим про Windows Server 8 и про концепцию частного облака, а также о том, как с помощью VMM мы можем управлять нижним уровнем нашей инфраструктуры, инфраструктурными компонентами. Теперь давайте перейдем к Windows Server 8. Не буду скрывать, что сегодня мы будем говорить об этой операционной системе в контексте нашей темы. Масса нововведений, масса усовершенствований, масса новых возможностей, которые появились в этом продукте, она так или иначе, они так или иначе подчеркивают ориентированность этой операционной системы на использование в клаудных сценариях. Это не означает, что те организации, небольшие, малые организации, которые используют Windows Server для управления своей сетью, для создания Active Directory, для совершенно небольших по размеру компаний масштабов, это не значит, что Windows Server 8 не для них. По-прежнему наиболее востребованы интересные возможности и с точки зрения групповых политик, и с точки зрения безопасности, и с точки зрения управляемости. Все это по-прежнему есть в Windows Server 8. В той или иной степени эти возможности претерпели изменения, но сегодня мы с вами сосредоточимся на том, что делает операционную систему Windows Server 8 наиболее полезной и востребованной, с нашей точки зрения, для применения в клаудных сценариях. В сценариях центров обработки данных, в сценариях хостинг-провайдеров. И группа разработки сфокусировалась в свое время в контексте вот этих сценариев на трех основных направлениях. Это усовершенствование гипервизора и всего, что связано с Hyper-V, Windows Server 8, опять же, с нацеливанием на использование, в том числе в достаточно крупных многопользовательских сценариев, с разграничением доступа с независимыми виртуальными машинами, которые должны крутиться на оборудовании, которым должны получать доступ совершенно разные клиенты и так далее, и так далее. Как следствие, второе направление приложения усилий – это обеспечение требуемого уровня масштабируемости и производительности. Поговорим, что сделано в механике для реализации этой задачи. И, наконец, некоторые возможности, которые позволят облегчить интеграцию тех приложений, тех сервисов, которые запущены на Windows Server 8, например, в ваших ЦОДах, с публичными облачными сервисами, которые предлагает Microsoft в том числе. Итак, давайте по пунктам обсудим эти три направления развития продукта. И начнем мы с вами с платформы виртуализации. И первое, что необходимо сказать, Windows Server 8 появился обновленный Hyper-V, Hyper-V 3.0, условно его называют. И мы с вами сейчас обсудим некоторые возможности нового гипервизора и сценарии его использования. А как я уже сказал, применение Windows Server 8 в клаудных сценариях ставит определенные задачи для этой операционной системы, и разработчики постарались решить те проблемы, с которыми сталкивались, например, хостеры или компании, в целях которых запускался Windows Server при использовании Windows Server 2008 или 2008R2. Ну, в частности, например, каким образом мы можем изолировать виртуальные машины, которые запущены в нашем ЦОДе, запущены на аппаратной платформе, изолировать, поскольку эти виртуальные машины принадлежат разным заказчикам. Ну, с точки зрения хостерского сценария совершенно понятный вариант. Эта виртуальная машина принадлежит одному клиенту, это второму клиенту. Как разграничить к ним доступ, как сделать так, чтобы трафик должным образом поступал на нужные машины, как сделать так, чтобы IP-адресацию не нужно было бы менять или менять по минимуму для клиентских виртуальных машин и так далее. И то же самое, в принципе, относится и в некоторых ситуациях, когда вы используете сервер в своих ЦОДах, крупные ЦОДы, и потребители этих виртуальных машин, несмотря на то, что это отдельные департаменты предприятия, выглядят для IT-департамента так же, как внешний клиент. Существует SLA, существует уровень предоставления доступа, и мы должны обеспечить четкий, разграниченный доступ к своим виртуальным машинам соответствующих департаментов. Мы поговорим с вами о том, каким образом и с помощью каких механизмов Windows Server 8 реализованы сценарии мобильности и реакции системы на изменение нагрузки. Что тоже характерно и для хостерских сценариев, и для крупных ЦОДов, когда для более равномерного распределения нагрузки, когда для выполнения операций, связанных с обслуживанием, нам необходимо в динамике, без прерывания сервиса, перенести, например, часть виртуальных машин на другие мощности ЦОДа или вернуть их потом обратно и так далее, и так далее. Каким образом обеспечить непрерываемость сервера и одновременно нужный уровень производительности тех или иных приложений, которые в ЦОДе запущены. Ну и, наконец, мы с вами поговорим о том, каким образом Windows Server 8 реализует концепцию или модель предоставления услуг в качестве сервиса инфраструктуры. А за сервис, что сделано для этого, сосредоточившись в первую очередь на технологиях виртуализации. Итак, первое. Как я уже сказал, типичным сценарием или типичной проблемой, с которой, возможно, сталкивались различные организации при использовании большого количества виртуальных машин и сервисов в них запущенных, это проблема разграничения доступа и изоляции этих виртуальных машин друг от друга. Изоляция в том смысле, что виртуалки могут запускаться на одной полке физических серверов или даже просто физически на одном сервере, но при этом они принадлежат разным заказчикам. У них могут быть одни и те же IP-адреса, они были так сконфигурированы клиентом, и клиенты не хотят что-либо менять, потому что внутри виртуальных машин уже запущены какие-то сервисы и приложения, завязанные на эти IP-шники. И, соответственно, возникает проблема изоляции этих виртуальных машин друг от друга и от другой части инфраструктуры. Традиционное решение, которое применяется в центрах обработки данных, это использование VLAN. Соответственно, мы настраиваем должным образом свечи, настраиваем VLAN на виртуальных машинах, и до определенного уровня этот сценарий работает, реализует, дает нам необходимый результат. Но понятно, что чем больше таких виртуальных машин, чем больше уровней изоляции нам необходимо, чем больше в рамках одного сегмента таких виртуальных машин запускается, тем проблема с использованием VLAN становится все острее и острее. Потому что при появлении очередной машины нам необходимо перенастроить эту коммутируемую среду, потому что любая перенастройка коммутаторов потенциально может вызвать определенные проблемы, потому что, наконец, количество VLAN-ов, которые мы можем создавать, например, на одном свече, ограничено. И с этими ограничениями различные компании уже начинают сталкиваться. Соответственно, в рамках Windows Server 8 существует несколько механизмов, которые позволяют эти ограничения обойти. Один из них – это механизм pvlan, private VLAN-ов, с помощью которых мы можем, назначив определенный номер VLAN-а на уровне сетевого интерфейса или виртуального свеча, так называемого, задать дополнительные VLAN-ы каждой конкретной виртуальной машины. И таким образом у нас получается есть некий основной, назовем его VLAN, и есть, соответственно, VLAN-ы второго уровня в настройках соответствующих виртуальных машин. Причем мы можем задать режим работы по этому VLAN-у виртуальной машины. Изолированный, и тогда никакие другие виртуальные машины, даже если они находятся в этом же физическом сегменте и подключены, грубо говоря, к одному кабелю, друг друга увидеть не смогут. Режим промискью, когда такая виртуальная машина может взаимодействовать с любыми другими компьютерами, использующими тот же номер VLAN-а. И, наконец, комьюнити режим, когда мы можем общаться со всеми, кто подключен к этому сегменту физически. Но даже в таком варианте применение VLAN-технологии может оказаться достаточно сложной. Следующий этап, который возможен и реализован в Windows Server 8, это изоляция или виртуализация сетевой инфраструктуры. Иллюстрация приведена на этом слайде. Вы видите две машины, Blue и Red, которые расположены и запущены на физически одном сервере. Однако настройки сети этих виртуальных машин и виртуального свеча Hyper-V выполнены таким образом, что они принадлежат двум разным сетям. И даже несмотря на то, что физически они подключены к одному интерфейсу, они никоим образом друг с другом не взаимодействуют и не конфликтуют. Даже при условии, что каждый из этих машин использует IP-адрес из одного сегмента 10.10.1.1. Реализация этого подхода возможно за счет включения так называемой виртуализации сети, Network Virtualization, в настройках Hyper-V. И технически к каждая виртуальная машина, по сути, получает два IP-адреса. Один из них, он называется Customer IP, это тот IP-адрес, который настроил на этой виртуальной машине клиент, и, естественно, он не хочет его никоим образом менять. Второй – это Private IP-адрес, IP-адрес, который настраивается на Hyper-V-свиче, и как только пакет передается с виртуальной машины в физическую сеть, в нем происходит реврайт, перезапись IP-адресов, он доставляется до нужного потребителя или до нужной соседней машины, происходит обратная подмена IP-адреса, и получатель снова видит пакет с адресом там, 10.10.1.1, и таким образом они взаимодействуют друг с другом в рамках сети red, красная или blue, голубая, не трогая другие машины, не интерферируя, не конфликтуя друг с другом. Вопрос? Что происходит с протоколами, как то IPsec и другими, которые в том числе проверяют целостность пакетов? Правильно я понял вопрос, да. Значит, поскольку этот пакет доставляется физически в кабель, да, в сетевую среду Hyper-V, Hyper-V умеет реализовывать, ну, соответствующим образом, подписывать этот пакет для того, чтобы трафик IPsec не нарушался, для того, чтобы цифровая подпись при передаче пакета оставалась целостной. Вторая важная функция, которая связана с виртуализацией и набор функций, которые связаны с виртуализацией и с определенной с динамизмом, с динамикой, с распределением нагрузки в рамках центров обработки данных, это возможность переноса виртуальных машин без потери связи, без потери подключения, без разрыва TCP-соединения, если говорить техническим языком. Технология Live Migration известна уже достаточно давно. Windows Server 2008 R2 она достаточно успешно используется. Однако в рамках новой версии Hyper-V вы найдете ряд усовершенствований. И первое из них приводит к тому, что VHD-файлы вы можете располагать теперь для того, чтобы функция Live Migration работала не только на кластерном хранилище, не только на кластере как таковом, но и в принципе, на любой файловый шарик, где вы предоставляете нужную папку в общий доступ, помещаете туда конфигурационные и VHD-файлы, настраиваете виртуальную машину на использование этого хранилища и, соответственно, при переносе с помощью Live Migration виртуальной машины с одного хоста на второй, фактически, как вы видите здесь, на узел назначения передаются только конфигурационные данные и происходит переключение, перелинковка на нужный VHD-файл. Это позволяет нам использовать Live Migration в более широких сценариях. То есть вы по-прежнему можете и эту файловую шару организовать в качестве кластерного ресурса, но теперь Live Migration выходит за границы кластера. Наличие кластера является необязательным условием технологии Live Migration. И, соответственно, этот механизм вы можете настроить на любом узле с Windows Server 8. Но более того, Live Migration как механизм, как технология, теперь доступна вам даже в режиме, который по-английски в документации называется Sharing Nothing, когда два узла вообще не используют между собой ничего общего. Есть одна виртуальная машина, вернее, один хост, где запущена виртуальная машина, с локальным диском, где, собственно, VHD-файл этой виртуальной машины располагается, и второй хост, куда вы хотите эту машину на ходу смигрировать. Все, что связывает эти два хоста, это только Ethernet-овский кабель, только сеть. И в этом случае, нажав команду Move, Hyper-V начинает передавать в первую очередь VHD-файл на соседний хост, а это означает, что Hyper-V теперь поддерживает и миграцию хранилища на ходу. После того, как передача VHD-файла на хост заканчивается, как и в случае с Live Migration, мы перекачиваем состояние оперативной памяти виртуальной машины, осуществляем переключение, и машина продолжает работать на втором узле. При этом Соответственно, механизм работает таким образом, чтобы, опять же, мы уложились в тайм-аут TCP-соединения, TCP-соединение не разрывалось и, соответственно, не прерывалась работа приложения, которое запущено внутри этой виртуальной машины. Следствие такого расширения Live Migration – это появление механизма Live Migration Storage в Hyper-V версии 3.0. Соответственно, теперь сетевой стек и стек работы с дисковыми массивами и с VHD-дисками. Дисками построен таким образом, чтобы администратор мог в любой момент любую фактически машину перенести на другой хост, либо перенести на ходу хранилище, для того, чтобы, ну, например, данный storage поменять на более производительный, для того, чтобы выполнить какие-то операции, связанные с поддержкой и сопровождением этого сторожа. Мы просто указываем операцию move для нужного количества VHD-шников, нужного количества виртуальных машин, они переносятся на другой storage. Мы, соответственно, с исходным можем выполнять все необходимые операции, затем выполнить миграцию обратно. Давайте посмотрим немножко на сам сервер, посмотрим в том числе, как настраивается Live Migration и какие особенности мы сможем здесь понаблюдать в новой версии. Я попрошу переключиться на второй ноутбук. Да, он перед вами. Итак, перед вами Windows Server 8, и немножко отвлекаясь от операции Live Migration, этих механизмов, я хотел бы немножко показать обновленный сервер менеджер. Кто, кстати, успел уже посмотреть, попробовать Windows Server 8 бету? Спасибо. Остальные могут подтягиваться потихоньку. Абстрагируясь сейчас от того, что там произошло в пользовательском интерфейсе, мне лично он нравится. Тем не менее, давайте с вами посмотрим на усовершенствованный сервер-менеджер. Здесь в качестве дашборда приведена основная информация, что происходит с сервисами, с ролями, которые установлены на этой машине. И одна из наиболее интересных функций сервер-менеджера – то, что теперь мы реализовали, ну, максимально законченное удаленное управление с помощью сервис-менеджера любыми серверами под управлением Windows Server 8. Да, вы можете сюда подключить, кстати, и машины с Windows Server 2008 R2, но не весь функционал с точки зрения менеджмента удаленного будет здесь доступен. Но, тем не менее, вот здесь у меня подключены оба узла демонстрационных с Windows Server 8 и контекстное меню, которое появляется здесь, оно действительно контекстно зависимо. Оно зависит от состояния выбранного мною узла, и те пункты меню, которые вы здесь видите, меняются в зависимости от того, какие операции с сервером я уже выполнил и какие операции планирую сделать. Соответственно, выбрав необходимую машину, мы можем обнаружить здесь, например, такую функцию, как Network Adapter Teaming. PowerShell – это PowerShell, ну то есть это открытие PowerShell-овской консоли, которая позволит вам ну, подгружать соответствующие аплеты, командлеты вернее, для того, чтобы этим сервером управлять. Да. Ну да, можно и так выразиться, можно сказать, что это удаленная PowerShell консоль для данного сервера, хотя здесь она будет у меня запущена локально, как вы понимаете. Но в данном случае я хотел бы показать вам еще одну, казалось бы, незначительную, но крайне полезную функцию. Это встроенная возможность NIC-тиминга, тиминга сетевых адаптеров Windows Server 2008. Windows Server 8, прошу прощения. То есть теперь это штатная возможность самой операционной системы. И вне зависимости от того, организовать вы хотите тиминг для Hyper-V-шных сценариев, то есть для виртуальных машин или просто для физических адаптеров этого сервера для того, чтобы обеспечить большую пропускную способность сетевого канала вашей машины, вы это можете сделать прямо отсюда. Выбираете доступные сетевушки, объединяете их в тиминг, получаете в сетевом окружении виртуальный адаптер и настраиваете его параметры, такие как там TCP, IP, адресацию и так далее. Причем Windows Server 8 умеет делать тиминг от адаптеров разных производителей. Это не обязательно должны быть абсолютно одинаковые карточки. Хотя будет странно, да, если вы будете тимить 10-гигабитный адаптер и 1-гигабитный, а потом удивляться, что работает как-то странно. Но тем не менее, если там это, я не знаю, интеловская карта и цисковская карта, нет проблем, вы организовываете тиминг, потому что он реализован на уровне индис-драйвера. И, соответственно, если Windows Server 8 видит этот сетевой адаптер, установила корректно к нему драйвер, она может организовать тиминг и для него. И, соответственно, если мы вернемся к локальному серверу и посмотрим на текущие настройки этой машины, вы увидите, что тиминг, там как раз два гигабитных адаптера в этом сервере сейчас включены, уже настроен. У нас появляется вот такой адаптер, где, собственно, вы задаете обычные настройки для данного сетевого интерфейса, но это тиминговая карточка. Можно ли пару слов про режим тиминга? Давайте сделаем так. Если у меня останется время, я обязательно вернусь к этому вопросу, и мы даже посмотрим, попробуем посмотреть, поэкспериментировать. Да, я понимаю, что здесь уже все настроено, и как будто бы оно работает. Оно работает, да. Да-да-да. Вернемся к настройкам Hyper-V. Соответственно, если выбрать локальный сервер или удаленный сервер и открыть консоль Hyper-V, вы, соответственно, увидите, здесь у меня уже подключены оба узла. Сейчас эти узлы не кластеризованы, это просто узлы, которые включены в домен. И, соответственно, для того, чтобы подключить описанные мною функции Live Migration за пределами кластера, первоначальные настройки необходимо выполнить для службы Hyper-V как таковой. И делается это, соответственно, в настройках Hyper-V Settings. Здесь появляется ряд дополнительных параметров, в том числе и для Storage Migration, ну, где, собственно, вы указываете количество одновременных миграций, которые вы разрешаете для этой машины, с учетом нагрузки на нее, например, пропускной способности канала. Ну и, наконец, настройка Live Migration. Мы разрешаем Live Migration, входящие и исходящие потоки. Причем по умолчанию эта опция не включена, ну, по крайней мере, в бета-версии. Указываем механизмы аутентификации. И, соответственно, дополнительно мы можем выбрать, для каких сетей или подсетей Live Migration разрешена. Куда мы, грубо говоря, можем нашу машину перемещать. После того, как соответствующие настройки выполнены, одна из таких машин у меня сейчас запущена, мы можем в контекстном меню выбрать новую команду, которая называется Move. И с помощью мастера Live Migration выбрать, какой вариант миграции мы, собственно, хотим реализовать. Первое, что мы должны сделать, это выбрать тип миграции, хотим ли мы выполнить миграцию всей виртуальной машины или только его хранилище. Давайте попробуем мигрировать ее целиком. Указать пункт назначения, ну, грубо говоря, узел, на который мы хотим перенести эту машину. В данном случае это будет узел номер 4. Ну и, соответственно, дальше посмотрите. Мы можем осуществлять миграцию всех компонентов, которые с этой виртуальной машиной связаны. Мы можем осуществлять миграцию только конфигурационной информации, предполагая, что VHD-файл, как я уже сказал, располагается где-нибудь, ну, например, в общей папке на хранилище. И, соответственно, если мы выполняем миграцию, мы можем в том числе выбрать пункт и сказать, что мы хотим смигрировать VHD в одно место, снапшоты в другое место, конфигурационную информацию в третье место. Ну, то есть вот так раздербанить нашу виртуальную машину, если, конечно, вы четко понимаете, для чего вам это необходимо. Вопрос? Вопрос, должны ли быть машины в одном домене? Я скажу честно, я не отвечу на 100%, будет ли этот механизм работать в рамках рабочей группы или без домена. Тут готов взять паузу и посмотреть внимательно, проверить, как это делается. По-моему, такого ограничения нет. Да. Работает ли drag-and-drop, то есть вот так вот смигрировать виртуальную машину? Нет, пока не работает. Значит, что я хотел бы показать, выбрав этот пункт, это как раз возможность указать различные расположения для тех компонентов виртуальной машины, которые нам необходимы. Или, вернее, вот этот пункт нужно, move virtual machine items to different locations. Вот они все перед вами, и дальше мы можем там указывать, куда, какие компоненты мы хотели бы смигрировать. Но в данном случае мы выберем single location, указываем, собственно, куда мы хотели бы эту миграцию выполнить. Либо же, вернувшись еще немножко назад, мы можем выбрать пункт «Автоматически определить расположение компонентов». И тогда Hyper-V сам определяет, куда на соответствующем узле эти компоненты необходимо расположить. После чего, собственно, запускается миграция. Ну и поскольку виртуальная машина, в данном случае она у меня, с одной стороны, совсем небольшая, но тем не менее это там порядка 11 гигабайт VHD-файл, то этот процесс сейчас займет определенное время. Мы, пожалуй, его в таком зависшем виде оставим. Но на самом деле создаются конфигурационные файлы, начинается перенос в режиме Live Storage, затем памяти, и после того, как весь процесс закончится, мы увидим машину SRV Live Migration, запущенным на узле номер 4. Ну и вернемся сюда для того, чтобы посмотреть, что это действительно свершилось. Вопрос? Переключитесь, пожалуйста, на первый ноутбук. Вопрос был, если сейчас запустить статистику пингов, сколько пингов мы потеряем при этом, ну, вы имеете в виду пинговую машину, которая находится в момент, в состоянии миграции. Ну, естественно, что здесь нет однозначного ответа, это зависит много от чего, но вот там, от того, насколько объемна машина, что внутри нее происходит сейчас. Вот в этой машине ничего не происходит, это просто благодатная вещь для Live Migration. Да, для нее, кстати, я делал этот замер, у меня терялся один пинг при переносе, вот как сейчас, все виртуальные машины с одного узла на другой, только по Ethernet, больше ничего. Но, естественно, что эти диапазоны могут несколько меняться. Еще вопрос? Можно ли одновременно переносить хранилище в одно место, конфигурационные файлы в другое место? Но на самом деле одновременно Hyper-V все равно это делать не будет. Да? Если посмотреть внимательно алгоритм, как происходит эта миграция, то подключившись к нужному узлу, он создает как бы образ этой виртуальной машины, создавая там нужный конфигурационный файл, затем запускает миграцию в хранилище, затем, когда эта миграция проходит, он, соответственно, перекидывает оперативную память и включает машину. То есть это не будет, ну, что называется, в любом случае, такой параллельный поток. Да, естественно, что в конфигурации при этом будет прописано новое расположение VHD-файлов. Иначе была бы странная такая лайф-миграция, куда потом руками надо было залезть и сказать, а теперь у тебя вот здесь VHD-файл. Двигаемся дальше. Поговорив о возможности мобильности виртуальных машин, возможности миграции, в том числе за пределами классных структур. Давайте посмотрим на новую компоненту Hyper-V, или, скажем так, существенно обновленную, так называемый Hyper-V Switch. Фактически это коммутатор, программный коммутатор второго уровня, который теперь в рамках Windows Server 8 становится полностью расширяемой компонентой. И, соответственно, вот здесь вот на слайде вы видите, что этот свитч производители, используя IP Windows, могут добавлять свои компоненты, которые будут выполнять в рамках этого свитча те задачи, которые необходимы. Это может быть фильтрация трафика, это может быть маппинг трафика, изменение его на лету, это может быть использование IP Windows фаервола для того, чтобы обеспечить требуемую безопасность передаваемых пакетов. Это могут быть какие-то дополнительные расширения, которые придают новый функционал Hyper-V Switch. И, соответственно, вендоры, поставщики, партнеры, с которыми мы работаем, уже начинают готовить такие решения, чтобы к моменту выхода Windows Server 8 на рынок, в финальной версии, такие решения уже появились. То есть это полностью открытое, расширяемое решение, которая позволит, ну, скажем так, добавить тот функционал в ваш Hyper-V сервер, который вам необходим. Плюс к тем возможностям, о которых мы с вами уже говорили, и с точки зрения сетевой изоляции, и с точки зрения дополнительного расширения VLAN-ов, которые поддерживает Hyper-V и так далее. Поскольку эти расширения и все компоненты этого свитча укладываются в и, соответственно, разрабатываются в соответствии с IP Hyper-V, мы получаем еще и настройки, которые управляются с помощью политик. То есть это решение, которое вы можете настраивать должным образом, задавая требуемые политики на ваших Hyper-V узлах. Еще раз вопрос. Будут ли свитчи поддерживать операции на третьем уровне? Ну, операции на уровне 3, достаточно широкий диапазон этих операций могут быть. Поэтому если скажу, да, все операции будут поддерживаться на третьем уровне, конечно, это мегапродукт, как может не быть. Наверное, это будет совсем справедливо. Давайте мы посмотрим, что, например, появится по сравнению с текущим вариантом в РЦ, в релиз-кандидате, который ожидается где-нибудь к лету. И, может быть, ответ на ваш вопрос, получили ли вы то, что хотели в рамках этого третьего уровня, ответ на этот вопрос возникнет сам собой. Еще одно усовершенствование, о котором необходимо сказать, это расширенные возможности технологии Quality of Service. Настраивать Quality of Service и управлять пропускной способностью канала каждой конкретной виртуальной машине вы теперь можете с помощью минимального и максимального уровня, то есть задавая минимальную и максимальную пропускную полосу для данной конкретной виртуальной машины. Чтобы, с одной стороны, эффективно использовать трафик, когда канал у вас достаточно широкий, 10-гигабитные адаптеры сейчас уже никого не удивляют. С другой стороны, при настройке минимальной полосы обеспечить, тем не менее, должный канал для сервиса, который запущен в этой виртуальной машине. Кроме того, в Hyper-V появляется функция учета ресурсов, с помощью которой, например, администраторы ЦОДов или хостеры могут получать необходимую статистику по тому, сколько трафика, сколько ресурсов было задействовано, ну, ресурсов сети, процессора, памяти было задействовано на каждой виртуальной машине в течение такого-то периода времени, и для того, чтобы использовать в том числе эту информацию для, не знаю, биллинга, например. Или перераспределение вычислительных мощностей своего ЦОДа. Да, естественно, вы сможете просматривать текущую нагрузку этой машины. С точки зрения масштабируемости и производительности, давайте посмотрим, что интересного появилось в Windows Server 8. Естественно, что текущее железо, на котором мы можем запускать серверы и поднимать виртуальные машины, развивается достаточно стремительно. И ограничения, скажем, в 4 виртуальных процессора, которые существуют сейчас, 4 виртуальных процессора на одну виртуальную машину Windows Server 2008 R2 уже начинает давить на нас в некоторых сценариях, особенно запуска высоконагрузочных приложений в виртуальной среде. Поэтому с точки зрения масштабируемости Windows Server 8 в цифрах выглядит пока очень и очень привлекательно. И с точки зрения памяти, и с точки зрения поддерживаемых процессоров, и с точки зрения размеров хранилища, которое мы можем использовать. В частности, кластер Hyper-V теперь позволяет вам добавлять до 64 узлов в один кластер, узлов под управлением Windows Server 8. И подобные структуры, хотя не обязательно в том числе кластерные, могут управлять нагрузками с плотностью до 4000 виртуальных машин на один физический хост. Кроме того, поддерживается до 32 виртуальных процессоров на одну виртуальную машину. Соответственно, в виртуалке вы можете раздать теперь процессоров до 32. Ну и тут следует подчеркнуть, что сейчас мы имеем дело с бета-версией продукта. Останутся ли эти цифры такими или поменяются? Ну, время покажет, да? Кроме того, до 1 терабайта памяти, адресуемой оперативной памяти, вы можете отдать каждой виртуальной машине. То есть в данном случае вы ограничены, ну, скорее, ресурсами физической памяти ваших ЦОДов, нежели ограничениями, которые накладывает сервер Hyper-V как таковой. Ну и, наконец, это поддержка NUMA, в том числе и внутри виртуальных машин. Что касается NUMA, напомню, что в многоядерных на процессорных системах архитектура NUMA получает достаточно большое распространение, и процессоры и память NUMA систем делятся на определенные блоки или узлы, поскольку от разных процессоров к разным участкам памяти скорость доступа различная. И для того, чтобы максимально эффективно использовать такие архитектуры, необходимо, чтобы операционная система знала, как выглядит топология NUMA. Для того, чтобы приложения, которые запускаются в операционной системе, в идеале тоже понимали расположение узлов и максимально быстрой памяти, доступной для них. Но проблема заключалась в том, что раньше передать эту информацию внутрь виртуальной машины, в которой, правда, мы могли максимум 4 процессора использовать, и едва ли это для новой архитектуры было бы оптимальным решением, было практически невозможно. Сейчас Hyper-V полностью может транслировать карту расположения узлов NUMA в виртуальную машину. Гостевая операционная система, соответственно, получает эту информацию, она знает, как выглядит NUMA топология, использует эту информацию для запуска своих приложений, и сами приложения, SQL тот же самый, который может быть запущен внутри виртуальной машины, запускают свои потоки на оптимальных с точки зрения доступа к памяти узлах. Настройка NUMA задается там же в настройках Hyper-V, после чего в каждой конкретной виртуальной машине вы можете эту поддержку разрешить. Кроме того, несколько усовершенствован механизм импорта виртуальных машин в Hyper-V. То есть фактически теперь вы можете экспортом как операцией не пользоваться. Вы знаете, из каких компонентов состоит ваша виртуальная машина, в какой папке она лежит. Вы просто скопировали эту информацию на новый сервер и натравили на эту папку Hyper-V. Мастер импорта анализирует содержимое этой папки, все конфигурационные файлы, VHD-диски, нужные снапшоты. И, соответственно, запустив определенные проверки, выполняет корректный импорт этой виртуальной машины. Она готова на новом узле для работы. Для доступа к хранилищам, что особенно характерно для кластерных структур, виртуальная машина, каждая виртуальная машина поддерживает теперь до 4 Fiber Channel адаптеров. Это виртуальные адаптеры, которые позволяют машине напрямую работать с хранилищами через Fiber Channel интерфейс. Ну и стоит отметить, продолжая тему взаимодействия со сторожем, с хранилищем, Hyper-V и Windows Server 8 максимально пытаются использовать аппаратные механизмы, которые предоставляет ему нижележащая аппаратная инфраструктура. В частности, поддерживается механизм offload data transfer, благодаря которому, если вы осуществляете копирование или перенос виртуальной машины в рамках сториджа, или между двумя сториджами, оба из которых поддерживают технологию offline data transfer. Это приводит к тому, что Hyper-V делегирует задачу копирования полностью на хранилище. То есть фактически, когда вы выполняете операцию копирования, хост запускает операцию, передает на соседний узел, куда эта операция, куда мы как бы копируем виртуальную машину, только небольшой токен, и дает команду хранилищу выполнить операцию копирования. Соответственно, Sun максимально быстро копирует VHD-файл или VHD-файлы, и на следующем, на соседнем узле или там на соседнем хранилище этот VHD-файл становится доступным для работы. При этом, как показывали наши американские коллеги в Редмонде, в тестовых сценариях операции копирования, которые вот сейчас, как у меня здесь с Hyper-V, там с Life Migration занимают минуты, проходят так по щелчку за несколько секунд или в рамках одной секунды. Вопрос? Что? Можно ли ограничить что? Можно ли ограничить скорость переноса информации? Я, честно говоря, не готов сразу ответить. Возможно, это можно сделать средствами самого сториджа, если это действительно необходимо для каких-то сценариев. Но такого ограничения по скорости в самом Hyper-V нет. То есть, если он использует эту функцию, он полагается на то, как это сделает сторидж. Ну и несколько слов об изменениях в работе с динамической памятью. Динамическая память впервые была представлена, функция динамической памяти в Windows Server 2008 R2 сервис Pack 1. И, как вы помните, для виртуальных машин в R2 SP1 вы можете задавать стартап уровень оперативной памяти, объем памяти, которую получает машина при запуске, и, соответственно, некий максимальный диапазон. И в рамках вот этих двух параметров Hyper-V может варьировать оперативную память, которая выделяется в данный момент времени виртуальной машиной. Это, естественно, необходимо для того, чтобы повысить плотность виртуальных машин в расчете на каждый конкретный хост. В сценариях VDI это особенно характерно. Но в чем усовершенствование, которое появилось в Windows Server 8, и одновременно в чем проблема, которую мы пытались решить? Смотрите, мы можем задать для виртуальной машины параметр Startup Memory, объем памяти, который мы выделяем для запуска операционной системы. Hyper-V выделяет этот объем памяти, и виртуальная машина стартует. Но когда машина стартанула, когда стартанула операционная система и перешла в состояние idle, покоя, ну то есть никаких активностей с ней не происходит, реальный объем памяти, который она потребляет, он меньше того объема, который ей нужен для стартапа. Согласны? А это повод для Hyper-V отобрать у нее лишнюю память и перераспределить другим машинам, если нагрузка на этот узел достаточно большая. Это поможет нам повысить плотность в результате количества виртуальных машин, которые мы одновременно запускаем. Давайте предположим, что Hyper-V это сделал и взял лишнюю память, которая сейчас как бы не нужна этой простаивающей виртуальной машине. Затем возникла ситуация, когда нагрузка на этот физический хост существенно возросла. Памяти, ну, фактически нет, она кончилась. А эту виртуальную машину, у которой теперь объем памяти меньше, чем ей нужно для загрузки, для стартапа, клиент хочет перезагрузить, имеет право. В R2 SP1, если такое произойдет, машина стартануть не сможет, потому что Hyper-V не сможет ей выделить нужный объем оперативной памяти для запуска. Windows Server 8 используется так называемый механизм Hyper-V Smart Paging. Конкретно для этих ситуаций, когда такую виртуальную машину нужно рестартануть, а для запуска ей не хватает памяти, Hyper-V эту память ей дает за счет файла подкачки. Но только для этого сценария. То есть этот оверкоммитмент не работает, когда у вас машина полностью, иначе, да, полностью запустилась, иначе потери в производительности будут огромны. Да, совершенно верно. И следствие, в частности, ну не следствие, а еще одно усовершенствование, которое связано с этим механизмом, заключается в том, что теперь Вы, соответственно, в настройке виртуальной машины задаете два параметра, один из которых называется минимальный объем памяти. И Hyper-V об этом помнит и понимает, что это именно minimal RAM. И если при перерестарте машины этой памяти не хватит, он использует пейджинг для того, чтобы она все-таки стартанула. И, наконец, максимальный объем памяти, который тоже никуда не делся, но теперь оба эти параметры вы можете менять на ходу, не останавливая виртуальную машину. Вопрос? Максимальный размер оперативной памяти на одну виртуальную машину 1 терабайт. А максимальный размер файла VHD, ну, по-моему, как раз на следующей картинке нет, 64 терабайта. Функция, которую я уже отчасти упомянул в контексте SMB, в контексте Live Migration, это возможность использования файловых серверов для хранения VHD файлов. Об этом мы с вами поговорили, и в рамках Live Migration вы можете этот механизм использовать для того, чтобы VHD файлы оставались на общих ресурсах, кластерные они или нет, это не имеет значения, и мы переключали бы только конфигурационную информацию. Ну и, кстати говоря, возвращаясь к вопросу о максимально поддерживаемых объемах VHD файлов, до 16 терабайт, да? Значит, это информация, которая устарела уже, пока этот слайд мы рисовали. Итак, в Hyper-V Windows Server 8 представлен новый формат дисков виртуальных машин VHDX. Это не означает, что мы забыли про совместимость. Конечно, нет. VHD файлы по-прежнему поддерживаются в полном объеме и в рамках Windows Server 8. Однако новый формат файлов в том числе позволяет, во-первых, использовать VHD файлы большего объема, но, по-моему, действительно до 64 терабайт. Во-вторых, обеспечивает дополнительные функции корректности, проверки на ошибки этих файлов. В случае, например, когда отрубается электричество неожиданно. Поскольку вот здесь вот вы видите область VHDX файла, в котором ведется свой внутренний лог, свой журнал транзакций, если хотите. Если после того, как сбой произошел, система поднимается обратно, на основе этого журнала Hyper-V понимает, что очередная транзакция записи внутри VHDX файла не закончилась, не завершилась, он делает откат и обеспечивает целостность VHD файла. Ну и кроме того, VHDX формат оптимизирован в том числе для использования на дисковых массивах с 4-килобайтными секторами, большими секторами, нежели 512 байт, как сейчас используется во многих системах. Ну, а что касается интеграции с облачными сервисами, здесь я бы хотел отметить две, пожалуй, возможности. Первая из них – это усовершенствованная служба ADFS, Active Directory Federation Services, благодаря которой вы можете настраивать сквозную аутентификацию, Single Sign-On, для сценариев, когда часть серверов, часть инфраструктуры находится у вас, on-premise, как принято сейчас в документации писать, в вашем ЦОДе, часть сервисов или приложений располагается, например, в публичном облаке или в облаке провайдера. Соответственно, служба ADFS обеспечивает аутентификацию в такой инфраструктуре на основе так называемых клеймов, заявок. Причем заявки могут формироваться в том числе с использованием информации из Active Directory, благодаря чему пользователи вашей доменной сети, залогинившись бесшовно, прозрачным образом получают доступ к сервисам, например, в публичном облаке. ADFS такой режим аутентификации как раз и призван обеспечить. Ну и, наконец, есть достаточно много, на самом деле, усовершенствований, связанных с сетью Windows Server 8. Мы рассмотрели несколько из них в контексте Hyper-V, но в том числе определенные усовершенствования сделаны и в VPN, например, в службе удаленного доступа. Ну, к слову сказать, например, Direct Access работает теперь не только по IPv6, по крайней мере, на текущий момент можно об этом сказать. Ну и кроме того, в сценариях, когда у вас, опять же, часть инфраструктуры находится в облаке, часть, вот здесь, например, это филиальная сеть, вы можете настроить взаимодействие серверов Remote Access сервисы с таким образом, чтобы для клиента вообще не имело значения, где располагается требуемое ему приложение или файловый сервер. То есть работа и аутентификация через вот такие структуры, когда часть находится в филиале, часть где-то в облаке, для клиента проходит абсолютно прозрачно. Я, пожалуй, попрошу переключиться еще раз на второй ноутбук, для того, чтобы мы, во-первых, посмотрели, что же у нас там происходит с миграцией. Миграция, очевидно, завершилась, и мы теперь видим эту машину на узле номер 4. Здесь же в настройках Hyper-V, в настройках машины, сеттингах, вы можете посмотреть, что в настройках памяти вот так выглядят эти параметры, и, как видите, эти окошки доступны для редактирования на ходу. Просто надо иметь в виду, что минимальный параметр можно изменить только вниз, в сторону уменьшения, максимальный параметр только вверх, в сторону увеличения. Тем не менее, это можно делать динамически. Ну и, наконец, если мы посмотрим, возвращаясь к тем слайдам, которые вы уже видели, оборудование, которое вы можете добавить внутрь виртуальной машины, и здесь вы увидите, например, Fiber Channel адаптер для прямой работы с вашими сториджами. Давайте вернемся к слайдам на машину номер один и подведем краткие итоги. Ну, давайте я сейчас закончу и сделаем небольшую паузу для вопросов. Мы с вами посмотрели на ряд усовершенствований Windows Server 8 с точки зрения виртуализации, с точки зрения масштабируемости этого продукта, с точки зрения взаимодействия, подключения к облачным сервисам. Я надеюсь, этот далеко не полный перечень усовершенствований, которые мы успели с вами посмотреть, вызовет дополнительный интерес к этому продукту. Он доступен для скачивания, весит смешные 4 гигабайта, легко и быстро скачивается, разворачивается на машине. Но вот на таком ноуте он разворачивается минут за 15. Пробуйте, смотрите, настраивайте миграцию, смотрите новые возможности Hyper-V-свеча, и я надеюсь,